Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Это специальный выпуск ужасных новостей, посвященный туризму на Аляске и тому, как правильно делить мир. Есть всякого рода, знаете, клеветники и иностранные агенты, которые все время сравнивают Российскую Федерацию с развитыми странами и, конечно, не в пользу Российской Федерации, ну, якобы не в пользу. Один из аргументов, который постоянно применяется, заключается в том, что в развитых странах пожилые люди, местные пенсионеры накопили за свою жизнь такие капиталы, такие деньги, что это позволяет им проводить свои последние десятилетия своей жизни долго и счастливой, в замечательных поездках по миру, в туризме, в том, чтобы сидеть в каких-то красивых местах, обозревать разного рода виды. Вот. Ну и, в общем, вот опять же, иноагенты постоянно говорят, что якобы российским пенсионерам все это недоступно. Как мы видим, это наглая ложь, потому что, как мы видим на примере одного из российских пенсионеров, практически любой человек в России может взять и без визы слетать на Аляску, привезти туда своих друзей, привезти туда свои представительские автомобили, пройтись по ковровой дорожке и, в принципе, получить весь респект, который здесь вообще может существовать. Поэтому не верьте, что в России якобы невысокий уровень жизни. Посмотрите, как вот 72-летний мужчина из Москвы, родившийся в Ленинграде, как он себя сейчас хорошо чувствует. Если серьезно говорить, конечно, встреча Трампа и Путина – это и по тому, как это происходило, и вообще как бы по тем возможностям, которые на этой встрече открылись, это довольно небывалое событие в мировой истории. Честно сказать, я даже сходу не помню, чтобы вот была такая театральная постановка, когда два самолета прилетают на военный аэродром на Аляске, когда расстилается ковровая дорожка, когда Трамп сидит в самолете, запершись там внутри, ждет, когда Путин тоже приземлится, когда в целом вообще вот такая дипломатическая какая-то, значит, трагикомедия на наших глазах разворачивается. Удивительно, все были принципы дипломатического какого-то подхода к организации встреч нарушены. Вопреки протоколу, вопреки тому, что тот же Путин привез свои как раз автомобили «Аурус» на Аляску, они сели в один автомобиль, в бронированный «Кадиллак» Трампа, поехали на встречу. Значит, там Путин сидел, гримасничал, и, может быть, это одна из самых интересных вещей, которая произошла. Видно, как, ну, чувака, что называется, прет. Посмотрите, какое счастливое выражение лица, как много эмоций. Кадры запечатлели, мне кажется, это вот самый удачный тоже фотоснимок с этой встречи, как Путин изображает такого, знаете, древний мем, может быть, кто-то из вас помнит из раннего интернета, мем про медведа, когда, значит, он вот таким образом складывает руки и показывает, что он кому-то что-то кричит, возможно, что-то неприличное. Явных признаков того, что произошло какое-то прям продвижение в переговорах, нет, но, с другой стороны, надо заметить, что вся эта история еще будет продолжаться. Путин под конец сказал Трампу на абсолютно пустой пресс-конференции, без вопросов прессы, о том, что, ну, мол, жду тебя в следующий раз в Москве, next time in Moscow.
Thank you very much, Vladimir.
Next time in Moscow.
Oh, that's an interesting one. No.
Трамп как-то уклончиво сказал, что, может быть, он рассмотрит такую вероятность, и дальше Трамп по возвращению обратно в Вашингтон начал раздавать довольно большое количество комментариев о том, что с его точки зрения все-таки встреча сдвинула ситуацию с некой мертвой точки. Правда, мы об этом пока не узнаем. Что вроде как есть какое-то понимание, как можно дальше, что можно делать, чтобы война в Украине закончилась. Что теперь вопрос к тому, как следующие встречи организовывать, касаются в частности Зеленского. Ну и среди прочего появляется информация о том, что какие-то и гуманитарные тоже инициативы, они тоже как-то получили свой ход. В частности, Reuters пишет о том, что Трамп во время встречи с Путиным передал Путину письмо от Мелании Трамп, от первой леди США, в которой она рассказывала про похищенных, напоминала Путину про то, что он детей из Украины похитил, и что, мол, в общем, это не очень хорошая ситуация, давайте с этим что-то делать. Вот все эти процессы, они дальше как-то будут развиваться. Большой надежды на то, что будет сенсационный прорыв непосредственно в ходе этих переговоров, на самом деле не было. Но нам важно с вами разобраться в некоторых деталях того, что произошло. Я накануне писал, вот в пятницу днем, накануне этой как бы исторической встречи, я писал, что есть три сценария происходящего возможного внутри всего этого бардака и хаоса, который они собрали вокруг этого саммита на Аляске. И сценарии такие. Первый сценарий, самый позитивный, мы видим, что его, к сожалению, не случилось, что все-таки Трампу удастся Путина продавить на прекращение огня. Я в этот сценарий не особенно верил, тоже об этом писал, потому что ну, Путин явно собой доволен. Просто если посмотреть на его счастливое выражение, его физиономии, то видно, что у чувака вообще все отлично. Он считает, что он просто находится ну, в лучшем из возможных миров. Российская армия побеждает, Путина все уважают. Зачем здесь заключать перемирие, когда можно продолжать и дальше ездить по своим ковровым дорожкам? Вторая история – это так называемый нулевой вариант, когда никакого прорыва нету, но при этом Трамп не, в общем, не идет на поводу у Путина и не совершает какие-то действия, которые просто втыкают нож в спину Украине. Такие опасения были. Зеленский и европейские лидеры накануне этой встречи с Путиным Трампу звонили, в общем, уговаривали его так не делать. Ну и этого действительно не произошло. Об этом свидетельствует в частности то, что все вот эти люди, которых Путин привез с собой, значит, общаться с американской делегацией, они своего рабочего обеда не дождались. Изначально план на эту встречу был такой, что сначала Путин и Трамп разговаривают ну, вместе друг с другом, один на один, только с переводчиками. Потом, возможно, какая-то пауза, потом рабочий обед, когда более широкий состав делегаций встречается друг с другом, все садятся в ряд, там, значит, Набиуллина, Кирилл Дмитриев, посланник по бизнесу типа от Трампа, и, возможно, Валерий Герасимов, который тоже, наверное, что-то знает, глава генштаба российского. Вот они все обедают, общаются со своими американскими коллегами, и после этого следует какая-то общая пресс-конференция. Так себе, наверное, российская сторона представляла успешные переговоры. Остались ребята без обеда, и Трамп все-таки выполнил свое обещание, которое заключалось в том, что до тех пор, пока война идет, бизнеса с Россией не будет. Ну, обеда не будет, не будет Набиуллина рассказывать о том, как санкции правильно снимать. Вот этого всего не случилось, и, короче говоря, каких-то худших сценариев, которые тоже были ожидаемы, на этом саммите удалось избежать. Худший сценарий заключался в том, что все-таки начнется дележка Украины, Европы, мира, что Путину подарят подобие новой Ялтинской конференции по образцу событий 1945 года, дадут ему ощущение, что он уже, в общем, победил, окончательно его подтвердят, и дальше, значит, эти замечательные люди просто сделают какое-то совместное заявление о том, что там, значит, вот эта часть Украины достается Путину, а вы все вынуждены это принять, потому что, ну, собственно, откуда еще у Европы, у Украины силы сопротивляться, если бы США окончательно перешли бы на сторону российской диктатуры? Такие опасения, к сожалению, тоже были. Это очень показательно, насколько у нас низкий уровень ожиданий. Главное, что привез Путин на Аляску, это, конечно, первопричину. Я вообще думаю, что Путин занимался на Аляске выгуливанием своей первопричины, и он всем показывал, знаете, вот у меня есть первопричина. Вы знаете, в 22-м году мне было так тяжело и плохо. Сложилась такая ситуация, в которой война стала неизбежной. Что мы сейчас хотим сделать, говорил Путин, это мы хотим отменить вот эту первопричину. Мы должны устранить первопричину конфликта. Это абсолютно, конечно, лживая картина мира. Я думаю, что все агрессоры в мировой истории, абсолютно все без исключения, они всегда считали, что их спровоцировали, они всегда настаивают на том, что вообще-то они очень мирные люди, они войну-то ненавидят, но просто пришлось постараться убить всех людей, и у всех, у каждого из них есть некоторая первопричина. Вот Путин, фактически главный подарок, который Трамп сделал Путину, заключается в том, что на этой ковровой дорожке, которую он перед ним расстелил, весь мир наблюдал за тем, как Путин читает заранее заготовленную консерву, так называемую речи, да, в которой акцент сделан вот на эту самую первопричину. Мол, это не Путин напал на Украину, говорит Путин, а это вот какие-то вот такие, ну, звезды так сошлись, знаете, там, опять же, половцы и печенеги, события 17 века. Вот все это вместе так сошлось, что мы просто вот, ну, вот совсем уже просто не могли кушать в начале 22-го года, хотелось кого-нибудь постараться завоевать, вот мы и напали на соседнюю страну. Это, конечно, не очень хорошая история, что, в принципе, Трамп используется Путиным как трибуна для такого рода бессмысленных заявлений. Мы ничего нового от Путина в ходе совместной пресс-конференции не услышали. Трамп сразу сказал, что сделки пока нет, но вроде как есть какой-то прогресс, но посмотрим, насколько он реально существует. Путин, в свою очередь, наверное, единственная вещь, которая выбивалась из этого потока такой авторечи, которая характерна для российского диктатора, Путин сказал, что вот президент Трамп настаивает на том, что гарантии Украине нужны, ну, гарантии безопасности имеется в виду, мол, чтобы первопричины, чтобы, короче говоря, такие персонажи, как Путин, больше не нападали. Для этого нужны гарантии безопасности. Вот Путин сказал, да, мы понимаем, что Украине нужны гарантии безопасности, мы тоже об этом думаем. Это было, пожалуй, единственное отклонение от того, от той программы, которую Путин придерживается постоянно, когда он говорит о войне, опять же, выгуливая свою первопричину. Интересно, кстати, что ни Мединского, ни Медведева на эту встречу не позвали. Видимо, Мединский, он предназначен, знаете, такой потешный историк. Он как раз выходит на сцену, когда нужно разговаривать с Украиной, и когда постоянно речь идет про то, что, вот опять же, значит, обиды, нанесенные Путину в прошлом должны быть теперь компенсированы за счет того, что Путина на этих переговорах с Украиной представляет именно Мединский. А США должен был достаться Кирилл Дмитриев, но вместо того, чтобы с ним общаться, американцы отправили его погулять, да, как бы все это время, пока почти 3 часа, пока Путин сидел с Трампом в составе руководителей внешнеполитических ведомств и помощника по одному с каждой стороны, остальная российская делегация ходила смотреть медведей. То есть, в принципе, если Кирилл Дмитриев какие-то сделки и заключил на Аляске, да, и в этом смысле это тоже очень показательно, что все-таки не подпустили Кирилла Дмитриева порулить американским бизнесом. Напомню, Кирилл Дмитриев – это такой помощник, советник Путина по вопросам развития, улучшения делового климата с США. Что-то у нас климат-то, в общем, испортился. Как-то у нас хреновый инвестиционный климат, деловой и так далее. Вот Кирилл Дмитриев, глава фонда российских инвестиций, он на Аляске инвестировал в медведей. Он ходил, значит, делал интересные кадры, и больше ничего такого полезного в этой его карьере не случилось. Пока мы записываем этот спецвыпуск, очень разные реакции приходят по поводу того, что именно произошло на Аляске. Больше всех энтузиазма, счастья и радости излучает сейчас сам Дональд Трамп. Наверное, нет более второго такого более счастливого человека. Может быть, только Владимир Путин радуется с этим событием больше, чем Трамп. Трамп утверждает, что встреча прошла на 10 из 10. Он звонит Зеленскому, он планирует следующие шаги. И, в общем, очень скоро, с точки зрения Трампа, мы увидим какой-то опять очередной прорыв. Заметьте, да, вот что Трамп совершенно не понимает, как работает система ультиматумов. Он говорит, окей, я дам тебе сутки на окончание войны, потом 10 дней, потом 50 дней, потом еще 3 дня, теперь 2-3 недели перед введением новых санкций против России, значит, у Путина осталось. Возможно, опять ничего из этого не выйдет. И мы видим, на самом деле, да, вот чем цена нынешняя ситуация? Тем, что мы прекрасно понимаем мотивацию Путина. Вот здесь вообще никакой тайны нету, потому что если вы внимательно послушаете о чем Путин говорит, вы увидите, что он все проговаривает прямо. Он еще несколько месяцев назад, когда Трамп уже сидел в Белом доме, сказал, что сейчас настал момент додавить Украину. Это сказал вот Путин просто открытым текстом, да, он ни от кого не скрывается. На последней встрече с Лукашенко Путин заявил о том, что нужно забрать свое. Вот они сидят на лавочке, да, значит, и обсуждают, как они будут забирать свое. И там у них даже эта знаменитая дискуссия возникла. Все-таки это как бы освобождение или оккупация, да, там захват, как сказал Лукашенко. И идея мирного процесса по Путину, она очень простая. Он ее еще раз подтвердил в ходе этого саммита на Аляске. Она заключается в том, чтобы как бы сесть за стол переговоров со всеми заинтересованными странами, США, значит, Китаем. Возможно, даже вот он и Зеленского в этой роли видит, хотя ему скорее Зеленского как такого партнера по переговорам навязывают, потому что, понимаете, для Путина встреча с Зеленским тет-а-тет – это, конечно, понижение статуса. Из этого не сделаешь красивой картинки. Это означает, что Путин признает Зеленского так же, как Трамп признает самого Путина. Да? То есть, ну, вот такая сразу, такая понижающая штука для великого диктатора и повелителя исторических процессов. Вот, это какая-то сцена из фильма Чарли Чаплина здесь по ассоциации возникает. Так вот, Путин хочет очень простой вещи. Он хочет, чтобы ему отдали желательно всю Украину, если не военным, то политическим путем, и чтобы все сказали, какой же ты все-таки, Владимир, молодец. Как ты все правильно сделал? Мы в 22-м году не поняли твоего великого замысла, а сейчас-то мы понимаем, первопричины у тебя были. Вот это как бы очень простая идея. Мирный процесс как процесс капитуляции, с одной стороны, для Украины, и с другой стороны, как способ признания того, что Путин в главном был прав. А на это он рассчитывает, Трамп ему во многом в этой ситуации подыгрывает. Европейские союзники, я думаю, что и многие люди в Украине в первую очередь на это просто смотрят с каким-то ужасом. Но при этом мне кажется, что все-таки добиться, вот даже тот факт, что полная программа российской делегации не была выполнена, несмотря на огромное количество вежливых слов, все-таки никаких расширенных переговоров и делового обеда не случилось, все это показывает, что все-таки у Трампа в какой-то момент времени наступает, ну, ступор некоторый. Хотел сказать тормоз, да, но, в общем, что-то его останавливает от того, чтобы полностью согласиться со всей повесткой Путина. И попутно, пока мы записываем эту быструю реакцию, на самом деле, да, это происходит утром сегодня в субботу, появляется много дополнительной такой странной информации. Один из известных журналистов британского влиятельного издания «The Economist» утверждает, что следующий шаг, может быть, это, кстати, звучит довольно неплохо и оптимистично, правда, мы много оптимистических всяких идей в последнее время уже слышали. Источник The Economist утверждает, что, возможно, перед трехсторонней встречей или двухсторонней встречей Зеленского и Путина, если она действительно будет назначена, и она состоится, будет объявлено о воздушном перемирии. Это предложение, которое вроде бы было, по данным тоже источников, на столе, что его предлагал Путин, мол, он свою агрессивную войну заканчивать не хочет, но при этом готов на какое-то время, ну там, поменьше бомбить Украину, ожидая, что российские военные заводы, НПЗ и прочее тоже не будут оказываться под атакой украинских дронов. И, ну, в принципе, да, то есть вот если посмотреть на эту логику, это все-таки попытка из какого-то очень такой вязкого субстрата, из чего-то, что не очень подходит. Ну, то есть если взять Владимира Путина, из него довольно тяжело сделать мирные переговоры настоящие, да. Но как бы если вы вот все-таки имеете эту субстанцию, вы к ней движетесь при помощи каких-то очень странных шагов. Как Трамп шел к Путину по красной дорожке, немножко такие закладывая галсы, да, как бы налево, потом направо. Вот примерно к миру тоже так мы идем, какими-то петлями. Может быть, да, все-таки здесь есть какой-то очень умеренный повод для оптимизма, с учетом того, что, повторюсь, у Трампа при всей его схожести, на самом деле, с Путиным, видимо, есть, ну, лично такая вот какая-то неприязнь к войне. Трамп любит хорошие сделки, Нобелевские премии мира, и, в принципе, кажется, не очень любит, когда убивают и мучают людей. Ну, вот хоть какие-то, значит, есть позитивные черты. Об этом, кстати, о том, что этот процесс у Трампа как-то более-менее системно организован, свидетельствует еще удивительная история про то, как он позвонил Лукашенко накануне встречи с Путиным на Аляске и поблагодарил его. Официальная информация была о том, что цель звонка — поблагодарить Лукашенко за то, что он отпустил на свободу 16 политзаключенных, а у Лукашенко огромное количество политзаключенных. Там, в общем, вся страна, которая не убежала, как известно, да, оказалась в тюрьмах КГБ после протестов 2020 года, в частности. Хотя некоторые раньше сидели, тоже довольно много таких было людей и до тех протестов. Трамп позвонил Лукашенко и сказал, что спасибо, мол, большое. И дальше он выразил надежду, об этом Трамп пишет в своих социальных сетях, тоже такая твиттер-дипломатия. Трамп выразил надежду, что еще 1300 политических заключенных, представьте себе, какие цифры, да, для Беларуси, могут выйти на свободу, что об этом они тоже говорили с дорогим этим Александром Григорьевичем, не знаю, как они друг к другу обращаются, ну, наверное, мистер президент, значит, это про Путина можно говорить, я позвал сюда Владимира. Значит, мы на короткой, на дружеской ноге. Вот. И все-таки это важная история для Трампа. Видите, он, наши диктатуры, российская и белорусская, торгуют людьми. Трамп по каким-то причинам приветствует освобождение заложников, политических заключенных, военнопленных. И поскольку человеческая жизнь мало что в этих системах стоит, то вот, значит, и Путин, и Лукашенко, они могут время от времени делать такие как бы жесты доброй воли. Лукашенко, как и Путин, на самом деле у Трампа теперь два уже приглашения. он пригласил Трампа отдохнуть прям с семьей в Беларуси. То есть next time in Беларусь, кроме всего прочего, да. Тут надо сказать, что мало кто, вообще это очень тоже роскошно, и к вопросу про туризм у немолодых людей, мало кто из нас может себе позволить отдохнуть с семьей в Беларуси, мало кто из нас может себе позволить приехать в Москву, значит, в следующий раз. Но вот у Трампа на столе лежат такие предложения. Пока мы пишем видео, появляется новая информация от Зеленского и европейских лидеров, с которыми Трамп пообщался по итогам этого саммита. И вот одна из деталей важных, один из важных тезисов заключается в том, что Трамп утверждает, об этом сообщают источники, цитирующие Зеленского, что с точки зрения Трампа Путин хочет не прекращение огня, а, цитирую, всеобъемлющего соглашения о завершении войны. И что Трамп с ним соглашается, потому что, конечно, всеобъемлющее соглашение о завершении войны, когда все отрегулировано, войны больше нет, это, конечно, гораздо лучше. В принципе, эта логика подтверждает вот этот довольно простой анализ. Правда, Путин вот прям искренний человек. Он все называет своими именами. Единственное, что под всеобъемлющим соглашением о завершении войны он имеет в виду конец суверенного государства Украины и капитуляцию плюс-минус. То есть такие условия, которые, приняв которые в Киеве, любое правительство, которое их примет, после этого рухнет в результате собственных противоречий, в результате недовольства народа. Ну а дальше с этой страной можно будет делать все, что угодно, хоть Медведчука, хоть Янукович туда засылать, хотя было бы, конечно, интересно посмотреть, как эти персонажи в итоге, что они будут делать в Украине, если бы они там могли бы оказаться. Ничего хорошего бы их там не ждало. Но, короче говоря, значит, вот до некоторой степени все-таки, кажется, Трамп у нас поверил Путину о том, что Путин хочет мира, да еще и всеобъемлющего соглашения. Зеленский летит в Вашингтон в ближайшие дни, на этой неделе, для того, чтобы, видимо, все-таки Трампа переубеждать. Еще мне кажется важно отметить, что все происходящее – это, конечно, большой подарок для российской пропаганды, которая теперь и для внутренней аудитории, и для стран так называемого глобального юга смогут показывать, ну, картинку такого путинского величия. Все это была некий такой фарс по мотивам встреч глав Советского Союза и США в течение 20 века в ходе Холодной войны. Тогда, конечно, отношения между странами строились совсем иначе, потому что, с одной стороны, это были как бы главные противники. От отношений между этими странами, по большому счету, зависела прямо судьба человечества. Все боялись ядерной войны. Ну и как-то Советский Союз, конечно, воспринимался как вторая сверхдержава, альтернативная США, с своей собственной повесткой. Сейчас, если где-то сверхдержавы искать, то кроме США это еще Китай, как бы, ну просто по всем параметрам именно Китай на эту роль может претендовать. И поэтому, конечно, российская делегация устроила такое фарсовое мероприятие, которое выглядит как с эстетической точки зрения, как сильная ностальгия по временам, когда с Советским Союзом очень серьезно считались. Началось все с того, что министр Лавров приперся на встречу в свитшоте с надписью «СССР». Он что-то хотел этим сказать, видимо, о своем психологическом состоянии накануне встречи. Ну и дальше вот эта вся как бы история встречи на высшем уровне, там вот какие-то, вспоминается поездка Никиты Хрущева в ООН, вспоминаются встречи с Горбачевым и Рейгана, другие какие-то вещи, связанные с двусторонними отношениями стран. Большая часть речи, заранее заготовленной речи Путина, она была посвящена как раз вот этому великому наследию. Правда, надо сказать, что повод для встречи довольно тяжело было себе представить, такой повод в советское время, но представьте себе, Советский Союз напал на Украину, убивает людей 3,5 года, и как бы американцы упрашивают Советский Союз в лице властей в Москве перестать убивать украинцев. Это довольно как бы жалкий повод, на самом деле, с точки зрения великой сверхдержавы, потому что единственная причина, почему такие саммиты проходят, сейчас заключается в том, чтобы, ну, все-таки как-то попытаться найти способ, как эти самопровозглашенные наследники Советского Союза, как они собираются прекращать войну. И никакой другой повестки, как мы знаем, в ходе этих переговоров вообще не прозвучало, несмотря на большие надежды российской делегации поговорить о чем-нибудь еще. Очень трогательный момент связан с тем, что Путин, по вот той информации, которая сейчас есть, в ходе переговоров рассказывал Трампу о несовершенстве избирательной системы в США. Он намекал на то, что когда в 2020 году Трамп проиграл выборы Байдену в предыдущий электоральный цикл, то все это произошло из-за того, что много голосующих в США голосовало по почте, что это совершенно ужасная архаическая система. Наверное, Путин мог бы здесь похвастаться, что у него все голосуют не по почте, а наоборот, при помощи электронного голосования. И в отличие, значит, от выборов в США, мы всегда знаем, кто на российских выборах победит. Это довольно старая такая черная ирония, которая предполагает, что Путин совершенно не понимает, как можно договариваться о чем-то с американцами. У них каждые 4 года меняются президенты. Ты только договорился, и только одно мгновение, и этого человека уже нету, и надо договариваться снова. То ли дело у нас. Понимаете, 25 лет от звонка до звонка, и конца этому не видно. Конечно, электронное голосование без альтернативных кандидатов намного лучше. Путин в этом вопросе тоже хотел, конечно, Трампу польстить, потому что нужно было показать, что вот эта вся мифология, которую Трамп вокруг себя создает, о том, что у него украли якобы выборы в 2020 году, о том, что он единственный незаменимый президент США и никаких альтернатив ему быть не может, о том, что если бы Трамп был бы президентом, то и войны бы никакой не было, потому что первопричины бы эти с половцами и печенегами и всеми прочими воображаемыми друзьями Путина, в общем, все это не сложилось бы, да, значит, вот как-то все, история пошла бы другим путем, если бы Трамп был бы бессменным президентом США, таким же великим, как российский лидер. Таким образом, мы видим, как прямо на Аляске Путин дает уроки демократии для Дональда Трампа, и Трамп, в общем, с этим соглашается, нормально реагирует, такие у них интересные личные отношения. Вообще, конечно, главная общая черта, которая объединяет и Путина, и Трампа, заключается в том, что они, мне кажется, в чем-то очень таком серьезном одинаково примерно видят мир. Для них вообще мировая политика выглядит как такая, знаете, дележка пирога. То есть люди при помощи сотрудничества и, там, не знаю, торговли, взаимопомощи, кооперации ничего нового не создают, а просто есть ресурсы, земли в Украине, редкоземельные металлы, недвижимость вдоль прекрасных, теплых или, наоборот, холодных морей. Вот. И все эти вещи нужно разделить в ходе череды выгодных сделок. Да? То есть мы вместо того, чтобы создавать что-то новое, мы всегда предлагаем, Трамп и Путин, они всегда предлагают такую игру с нулевой суммой, когда раз за разом повторяется история про то, что мы делим то, что уже было сделано до нас. Как отметил один важный эксперт в Твиттере, к сожалению, не знаю его имени, значит, очень-очень показательно, что символично, что Путин приехал на Аляску из города под названием Магадан, что если записать латинскими буквами, получается Мага и Дан, типа сделанная магой, вот такой у нас есть символизм, и такие у нас есть связи между двумя великими историческими лидерами. Хочется всем пожелать, на самом деле, все-таки конца этой странной и страшной истории. Есть большие подозрения, что пока Путин находится у власти в России, никаких серьезных изменений к лучшему может и не наступить, и война, если и будет поставлена на паузу, то потом с таким же успехом, этим же человеком с первопричиной, может быть, и начато заново. Но все-таки очень хочется нам всем, знаете, как-то пожелать как-то здоровья, здорового образа жизни, чтобы мы после всех череды этих исторических событий, свидетелями которых мы являемся, все-таки мы в какой-то момент времени дожили до нормальной мирной жизни, где людей не мучают и не убивают. Вот. В общем, берегите себя, и, может быть, мы еще увидим какие-то более позитивные исторические события, чем те, которые мы переживаем сегодня. В России тем временем происходят, как обычно, странные и страшные вещи, которые мы практически не будем обсуждать в этом выпуске. Я просто обращу ваше внимание, что запретили людям на этой неделе звонить в WhatsApp и в Telegram, потому что российские власти утверждают, что этими звонками пользуются исключительно мошенники, хотя собственные исследования всяких российских платформ показывают, что мошенники прекрасно пользуются обычной сотовой связью. Люди вынуждены все это принимать, потому что их с распростертыми объятиями ждет товарищ майор в госмессенджере «Макс». И теперь мы видим, как российское общество адаптируется ко всем этим новым ограничениям. Об этом мы более подробно поговорим в следующий раз, потому что это был специальный выпуск ужасных новостей. Сами понимаете, такие исторические события. На этой неделе много всяких таких удивительных новостей вообще остается за кадрами. Моя любимая новость заключается в том, что в Саратове местные физкультурники устроили на день физкультурника бои между школьниками, значит, такие драки стенку на стенку, за которыми наблюдали их одноклассницы в кокошниках. Понимаете, что это было, пока не... Это какая-то страшная тайна. Видимо, на родине прорастают какие-то новые формы патриотической культуры. Даже вот эти самые физкультурники утверждают, что это были не просто кулачные бои стенка на стенку, а это было такое событие, связанное с памятью погибшего участника СВО. То есть все как бы все непросто. Вот таких новостей у нас, наверное, много будет на следующей неделе, как обычно. Наверное, это скорее страшно, чем смешно. А этот выпуск ужасных новостей, и я хочу сделать на этом особый акцент, был последним выпуском ужасных новостей, в подготовке которого участвовала замечательная наша молодая коллега, журналистка «Новой газеты Европы», которая теперь будет, значит, заниматься какой-то своей международной карьерой, Татьяна Ковтун. Я думаю, что вы ее прекрасно знаете по нашим роликам. Вот, давайте поблагодарим в комментариях Татьяну за работу в «Новой газете Европа». Следите, значит, и за ее дальнейшей журналистской карьерой в каких-то тоже хороших изданиях. Вот, и я в целом думаю, я вот сегодня, когда шел записывать ужасные новости, я думаю, что в каком-то смысле слова все многообразие новых газет существует для того, чтобы могли в нее приходить такие молодые классные люди, как Татьяна, значит, и дальше с ними в их жизни происходило, надеюсь, только что-то хорошее. Таня, спасибо за работу. Я хотел бы какое-нибудь завершение этих ужасных новостей от Татьяны Ковтун. Пожалуйста, Татьяна Ковтун, можете ли вы явиться и завершить спецвыпуск ужасных новостей?
Это были ужасные новости. До встречи на следующей неделе без меня.